В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня, Игорь Борисович, вопросы от наших постоянных слушателей пришли в нашу программу. Первый вопрос, мне кажется, весьма интересный от слушательницы из Белоярского района. Сколько сладкого можно употреблять в день, чтобы не навредить себе?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, настолько важный, интересный вопрос, может быть, даже с точки зрения личной как таковой. Поэтому хочу особо поблагодарить вас за него. Личный связан с тем, что в свое время, перешагнув определенный возрастной рубеж и поняв, что, ну, как говорят кардиологи, нужно в пятое десятилетие вступать с плоским животом, сбросить лишние килограммы. Я вот, следуя этой простой рекомендации, помню, так достаточно воодушевленно решил изменить питание, дополнительные ограничения ввести, хотя каждый раз говорю, что каждые 10 лет мы должны пересматривать свои привычки. Это очень важно. Человек 29 лет, 30 лет должен пересмотреть свои привычки, и, соответственно, дальше так в 39-40, 49-50. Вот. Но оказалось не так-то просто многие пищевые привычки пересмотреть, и самая такая коварная привычка, как оказалось, это была привычка к сладкому. Ну, так люди говорят, вот этот сладкоежка, этот не сладкоежка, и вот в этой характеристике сладкоежка, не сладкоежка, как правило, не содержится каких-то, знаете, таких вот, может быть, достаточно часто подводных камней. Хотя на самом деле, с точки зрения зависимости от пищевых тех или иных факторов, так называемых макронутриентов, вот именно зависимость от сахара, она, пожалуй, самая распространенная, она самая значимая. И вот испытав на себе, насколько сложно отказаться от сахара, это ушло от 9 месяцев до года, насколько я вспоминаю свою историю, чего желаю всем, кто, в общем, на этот путь встанет, услышав сегодняшнюю информацию по поводу вот именно замечательного вопроса, сколько сладкого нужно есть, и пройти этот непростой путь, на самом деле, борьбы с зависимостью к сахару. К сожалению, это непризнанная, достаточно часто скрытая, непризнаваемая людьми, неосознаваемая людьми ситуация, но правда жизни в том, что для взрослого человека суточная потребность составляет ни много ни мало всего 25 грамм сахара. 25 грамм. Вот, есть некоторые данные, которые чуть эту норму повышают до 40-50, но это все-таки такие личные мнения отдельных специалистов. На самом деле для взрослого человека вот такая идеальная граница 25. Точно так же, как с сахаром. С солью. Есть тоже своя норма, 5-6 грамм, а вот для сахара 25 грамм. Что такое 25 грамм сахара? Это 5, ну, может быть, с небольшим чайных ложек. Теперь давайте вспомним, сколько мы этих чайных ложек по традиции сахар в кофе или куда-то еще добавляем. Да, и, в общем, нам станет очень понятна та драматическая цифра, которую неоднократно мы в своих передачах озвучиваем. Дело в том, что наши родители, ни много ни мало, порядка так бабушки, дедушки, в прошлом веке, в конце 19-го, начале 20-го века употребляли где-то порядка 2 килограмм чистого кристаллического сахара в год. Это все было. Вот сам по себе сахар и скрытый сахар в продукт. Вот. Мы сейчас с вами кушаем ни много ни мало, где-то порядка больше 30 килограмм. Можете себе представить, насколько всего лишь за 100 с небольшим лет резко увеличилось потребление сахара. Раньше ведь конфетка, привезенная из города, это была самая большая радость, самый большой подарок, это была там сахар, да, головка сахара, потому что действительно, в общем, это был труднодобываемый такой продукт. Но за 100 лет сахарная промышленность, она сделала просто, ну, невероятный гигантский скачок в интенсификации. И сахар, безусловно, из разных источников. Мы знаем, что он может быть и свекловичный, тростниковый, содовый, другой сахар. Он, в общем, конечно же, сейчас действительно насыщает различные пищевые продукты. Очень важный момент – это то, что сахар сейчас добавляют практически во все продукты производства пищевого как такового. Допустим, в соусах, тот же самый томатный кетчуп. Посмотрите в инструкции. Около 20 грамм сахара на 100 грамм. Майонез – 10 грамм на 100 грамм. Каша быстрого приготовления – 10 грамм на 100 грамм каши, я имею в виду 15 грамм сахара. Хлеб – 5 грамм на 100 грамм хлеба. Даже в колбасы и сосиски добавляют сахар, и там по некоторым продуктам до 20 грамм сахара на 100 грамм. Я уже не говорю о консервированных продуктах, о нектарах и морсах, о йогуртах. Это достаточно посмотреть на упаковке. Вот. Ну и, конечно же, такая очень популярная тема сладкие газировки. 10-15 грамм сахара на 100 миллилитров. Вот и получается, что кушаем мы с вами огромное количество сахара как такового. Но вместе с тем, безусловно, вред-то приносит не сам сахар, а его количество. Дело в том, что сахар – это, безусловно, очень важный источник питания. Это очень быстрые калории, то есть быстро помогающие дать энергию для процессов обмена в организме. Поэтому в период стресса, тяжелой физической нагрузки, умственной нагрузки, вообще в процессе жизни, нужно действительно употреблять его. Но это те самые 25 грамм сахара. Если человек кушает больше 25 грамм, что происходит? Дело в том, что он замечательным образом откладывается, и откладывается замечательным образом в виде жировых запасов. То есть происходит его такая трансляция, трансформация в ряде нескольких таких биохимических реакций. И вот человек, значит, с избыточной массой тела разговаривает с врачом, врач говорит, надо вам поменьше кушать жирного, там объем пищи, человек говорит, я вроде жирный, это вообще не ем, и объем пищи у меня маленький, да, а вот конфетки и сладости, которые человек заедает с утра до вечера и не останавливаясь, он не принимает в расчет. Это как раз вот тот избыток, который в организме остается, он переходит на запас жира. А запасы жира – это избыточная масса тела, атеросклероз, гипертония, стенокардия и практически все ведущие заболевания, приводящие к крайней инвалидности и крайней смертности человека как таковой. Мы опять с вами продолжаем наблюдать. Посмотрите, такие, в общем, ситуации. Молодые мужчины, 40 лет, остановка сердца – из знаменитых пишет опять в средствах массовой информации людей, активных как таковых, а вот с чего бы вдруг? А посмотришь на фотографию, у человека есть признаки так называемого метаболического синдрома, избыточная масса тела, и понятно, что где-то, видимо, есть наследственность, но и образ жизни возможен, я только предполагаю, возможно, имеет те или иные нюансы как таковые, хотя все в комплексе, конечно, здесь работает. Вот такие простые вещи. 25 грамм сахара в сутки – это норма. Все, что выше – это отложение в организме запасов. И запасов не полезных абсолютно, как таковых. Вот. Не сам сахар вреден, а вредно его количество. Вот. И чтобы, собственно, с этим бороться, безусловно, нужно знать какие-то простенькие такие, может быть, ситуации. Хотя более сложные ситуации тоже требуется разбирать и работать индивидуально. Но первое, режим питания. В первую очередь, очень важно кушать по часам. Организм ни в коем случае не должен быть допущен до пищи в период неправильного ритма питания. Человек, как это часто бывает, весь день работает, покушать ему некогда, вечером пришел. Он вроде бы объем пищи-то весь день съел меньше, но он съел объем пищи, который не способен переработать организм. И этот объем пищи откладывается. А еще и вечер, а еще и нет физической нагрузки, еще человек устал, он лег отдыхать. И вот самая большая беда – вечерний прием пищи основной, без завтрака, без обеда. Поэтому режим питания имеет очень важное значение. Человек позавтракал, он ходит до обеда, двигается, думает, все это сгорает. во время обеда человек покушал, у него, естественно, все эти процессы, тоже пища переходит на процессы обмена веществ как таковой. Поэтому режим питания очень важен. Нужно тренировать свой организм. Я каждый раз говорю, и все знают, вот, люди съездили в дом отдыха, в санаторий, профилакторий, или дети в детский лагерь. Всего лишь 2-3 недели приезжают домой через 2-3 недели, и уже даже на часы не надо смотреть. Если эти 3 недели обед был в санатории, профилактории, то есть в 13:00, человек уже в 13:00 чувствует, что хочет покушать. Поэтому режим – это просто великая вещь в питании как таково. Второе – это, конечно, объем пищи должен быть небольшим. Дробное питание должно быть. Ни в коем случае нельзя выходить с чувством насыщения из-за стола. Это самая большая беда. Люди, которые вот едят до того, чтобы насытиться, это люди, которые просто переедают. Это факт. Нужно четко понимать меру питания и объем. Вот утром встали, да, гречневая каша, глаза голодные, и вот накладываем мы себе там уже там в 4-ю, 5-ю, 6-ю ложку, да, гречки, потому что мы голодные как таковые, да, и вот это все мы съедаем. А нужно четко знать, 3 ложки гречневой каши утром, ну, такая средняя как бы норма. Все, что больше, это плохо, как на самом деле. Специи вместо сахара. Очень важный момент, который очень часто используют люди, имеющие приверженность здоровому питанию, потому что они снижают тягу к сладкому, они вот рецепторы вкусовые правильным образом настраивать. То есть ваниль, мускатный орех, корица, кориандр, кардамон. В общем, это все как раз очень важные вещи, которые помогут заменить сладкое. Натуральный чай. Нужно обратить внимание на натуральный травяной чай. Именно натуральными чаями перестраивают свои вкусовые, на самом деле, аппараты. То есть это травяные чаи, натуральные. Они в этом плане все-таки более полезны, эффективны, чем, как один юморист сказал, самый вредный продукт – это такой классический чай, потому что что-нибудь к чаю – это всегда самая такая вот большая проблема в переедании. А травяные чаи в этом плане они более полезны. Не забывать пить воду, то есть соблюдение водного режима. И, конечно же, очень важно попытаться с детства, значит, если есть такая возможность, ну, в общем, в зрелом возрасте, если эту ситуацию упустили, перестроить свой организм на употребление не сахара, а на употребление сложных углеводов, растительных. То есть вместо, допустим, 2 ложек сахара кристаллического очень правильно съесть салат из свеклки, с морковкой, вот, потому что там содержатся так называемые сложные сахара, сложные углеводы. И пока они переработаются кишечником, кишечник затратит большое количество энергии. Во-первых, это очень полезно для микрофлоры, это полезно для работы кишечника. И вот сложные углеводы, то есть употребление всего сладкого из растительных, натуральных источников, это самое правильное. То есть вообще в идеале, отказавшись просто от кристаллического сахара, если человек правильно соблюдает питание, он вообще никак не пострадает. В какой-то степени можно сказать, что вот такая легкая доступность сахара, она на самом деле больше вредит современному человеку, чем оказывает пользу. Но оснований для этого много. В том числе и быстрое развитие пищевой промышленности, которая добавляет сахар в очень большом количестве, продукты, которые, естественно, вот эту тягу и такую вот быструю перестройку пристрастий человека поддерживают.
Спасибо, Игорь Борисович. И второй вопрос от этой слушательницы, тоже такой грамотный. Сколько, каким должен быть объем пищи, как его определять, чтобы не было переедания?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, ну вот мне вообще кажется, какой-то такой, да, вот замечательный разговор идет, один перетекающий в другой по сахару и по объему пищи, тем более, что это разговор, который касается, мне кажется, любого человека. Мне трудно себе представить человека, которого бы не касался вопрос определения важности и неважности сахара, определения объема пищи как таковой, потому что питание – это фактор, который вообще является одним из основных компонентов, самое главное, тех компонентов, на которые мы можем повлиять, одним из основных компонентов, который определяет здоровье человека. мы неоднократно с вами повторяли о целой группе так называемых алиментарно зависимых заболеваний, то есть заболеваний, связанных с питанием. Это все лидеры инвалидности и смертности. Сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, онкологические заболевания, ну и огромный перечень других заболеваний, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и так далее и тому подобное. Дело в том, что я думаю, что с точки зрения даже физической всем все достаточно понятно, потому что объем пищи – это на самом деле как раз ситуация, которая и определяет количество калорий. Все уже знают и понимают, что одним из параметров, который определяет правильность или неправильность питания, это количество калорий. Что мы с вами едим? Можно разделить грубо на так называемые большие питательные составные части – белки, жиры, углеводы. Да? Вот. И каждый из них дает определенное количество калорий. В сумме эти калории, они определяют ценность пищи. И если мы получаем калорий больше, чем расходуем, то мы с вами идем всегда в весе в плюс. А вес в плюс – это всегда не здоровье. Это, в общем, есть, конечно, редкое состояние, так называемые метаболически здоровые люди, люди с избыточной массой тела, с ожирением, с нормальным давлением, но это, знаете, исключение. Исключение из правил, такое очень редкое исключение, как таковое, которое требует медицинского изучения. На самом деле, чаще всего воспринятие это в качестве примера, как говорят, был один британский политик, он и курил, и пил, и дожил до 90 лет, и был с ожирением. Это исключение, потому что остальных 999 британских граждан, курящих, пьющих и с избыточной массой тела, умерли, не дожив до среднего возраста, как минимум 10-15 лет. Это очень важный момент. Поэтому объем пищи, конечно же, это ситуация, которая очень важна. Здесь есть несколько подходов, как определить объем питания. Научно обоснованный – это считать калории. Но, как показывает практика, он не применим на самом деле. То есть человек, может быть, еще день-два, максимум неделю будет смотреть на этикетки, выписывать количество калорий на бумажечку. Да. То есть он, допустим, сейчас творог, 200 грамм, на упаковке написано, сколько белков, жиров, углеводов, столько-то калорий. И он переводит это на свою суточную потребность. Какая суточная потребность у человека? В среднем на 1 килограмм, я имею в виду идеальную массу тела. Не то, что человек с ростом 170 весит 120, и он считает, что от 120 его нормальный вес. Нет, нормальный вес его 70. И с идеальной массой тела 70, он где-то должен получать порядка 30, плюс-минус калорий. Возьмем 30 среднюю цифру. То есть человек ростом 170 должен употреблять где-то 2100 калорий. И научный метод – это считать по бумажке, по этикетке. Сейчас все продукты абсолютно содержат тот или иной расклад по белкам, жирам, углеводам, по калориям как таковым. Но это скучно и неприменимо. А раз неприменимо, конечно же, сейчас пытаются разработать новые совершенно методики, которые помогают более четко понять вообще, какой объем пищи нужно употреблять человеку. И в этой ситуации вместо научной методики, как правило, приходит на смену методика по употреблению такого визуальной шкалы как таковой. То есть когда человек употребляет тот или иной продукт в зависимости от понятного параметра объема. Кусок мяса. Объем куска мяса, который необходимо употреблять человеку, равен его ладошке. То есть это такой объем визуально понятного человека. То есть ладошка без пальцев – это где-то 1,5-2 сантиметра по высоте стейк. Это суточная норма мяса для человека. Белая рыба – это ладошка с пальцами. Объем суточной такой нормы у человека. Овощи – это как минимум 2 пригоршни, то есть когда 2 ладони друг с другом соединяют, 2 пригоршни овощей человек должен употреблять. Шоколадка, самое интересное, это объем указательного пальца. вот эта суточная норма шоколадки. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, кто, значит, да, суточную норму шоколадки кушает. То есть, как правило, мы не останавливаемся на этих вещах. Да? Вот. Сливочное масло с ногтевую фалангу большого пальца. Вот объем на самом деле сливочного масла получается. Вот такие представляются определенные визуальные характеристики как таковые, которые действительно помогают человеку сориентироваться. Есть градация по таблеткам, допустим, по таблеткам, по тарелкам. Врача что не спросил, он все про таблетки будет говорить, да. По тарелкам, то есть на тарелке распределение по как таковым объемам существует. Вот. Я думаю, что, к сожалению, эта информация, она очень такая требующая или многократного повторения, или требующая того, чтобы она была постоянно перед глазами, поэтому я думаю, что если вы на этот путь встанете, вам обязательно нужна будет информация в печатном виде, в виде книжки или в виде информации, которую вы получаете из интернета. Если вы владеете доступом в интернет, то вы можете, да, спокойно вот эти таблички получить, как я сказал, для памяти как таковые. Да? Вот. Если не владеете этой информацией, то в принципе можно попросить внуков, детей, чтобы они распечатали пару-тройку страничек для того, чтобы было понять. Но в общем мы с вами представление по объему как таковому получили. По мясу, по рыбе, по овощам, по самое главное, по углеводам, да, забыл сказать. То есть, ну, в среднем это вот кулак макарон. То есть вот сухие макароны объемом с кулак сжал. Это суточная норма. И мы с вами сразу себе представим, насколько должен быть минимальным объем питания для человека. Но, к сожалению, мы с вами очень часто находимся в ситуации, когда мы просто боимся голода, мы в состоянии стресса заедаем голод, мы просто не контролируем свое питание. То есть мы живем подсознательно. Мы садимся за стол и не включаем сознание о том, что, ну, как пример, завтрак. Нужно положить 3 ложки каши гречневой. И не бояться, что останешься голодным. Съел 3 ложки каши гречневой, все, пошел дальше заниматься своими делами, работать. Значит, следующий прием пищи в 12. 12 – это вот кусочек рыбы или курицы, да, вот с ладошку. Значит, овощи, 2 пригоршни там, да, вот. Значит, и все, вот объем скушал и пошел дальше работать. И также вот по всем основным распределениям как таковым. А объем молока. Одна порция – это, значит, 200 миллилитров молока. Вот, нужно скушать 2-3 порции молока в день. Или молочных продуктов в виде замены творога, или, значит, сыр. Кусочек, маленький кусочек. Фрукты, овощи, конечно, он может потреблять в значительно большем количестве. Вот, поэтому есть научная методика, возвращаясь к выводу на пространные мои рассуждения, извиняюсь. Вот, это считаются калории в зависимости от идеальной массы тела. Вот, идеальная масса тела – это рост минус 100. Вот. Вторая – это определение по потребности, по таким вот визуальным картинкам, по каждой из характеристики. Мы определили мясо, рыба, макароны, молочные продукты. Да, и самое главное – это порции, конечно же, растительных продуктов как таковых. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, за подробный ответ. Я думаю, что сейчас действительно многие наши слушатели могут принять это на вооружение и записать себе эти все нормы. Вопрос сейчас из Екатеринбурга от Ирины. Она спрашивает, несколько раз замечала у себя, что иногда одно ухо как будто закладывает. Я начинаю громко слышать свой голос. Лоры смотрели перепонку, говорят, нет проблем. Прочитала, что это называется аутофония. И происходит из-за открытия евстафиевой трубы. Вот причин миллион, а лечение не указано. Что с этим делать и надо ли что-то с этим делать?
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, здесь причинно-следственная связь, она вот таким образом. То есть на самом деле аутофония, когда человек усиленно слышит свой голос, она, как правило, бывает в результате нарушения проходимости евстахиевой трубы. Вот, как таковой, это труба, которая соединяет вот зоны уха с вот зоны, собственно, уже верхних дыхательных путей. И если происходит ее отек, то на самом деле происходит изменение восприятия звука. Ведь звук мы воспринимаем по двум параметрам. Первый – это звук, который происходит через ушную раковину, а второй – это восприятие звука после, собственно, резонанса костного аппарата, костей, собственных костей черепа, да, других костей по строению. И при изменении вот этого баланса мы свой голос можем воспринимать по-разному, в зависимости от того, как настроен, собственно, вот, слуховой аппарат или идет восприятие звука через резонанс по костным структурам как таковым. Дело в том, что вы совершенно правы, причин вот, на самом деле в первую очередь для закладывания уха, а потом уже как следствие аутофонии, достаточно большое количество. И самая частая причина – это воспалительные заболевания лор-органов. Поэтому, безусловно, ухо-горло-нос – это первый специалист, который осматривает соответствующие органы, зоны, да, и определяет, есть там воспаление или нет. Но дело в том, что воспаление может быть острым, и тогда, в общем, симптомы явные, но может быть и хронический воспалительный процесс, когда вот, симптомом может являться только то, о чем вот в вопросе было указано. Поэтому здесь надо обратить внимание на то, как часто вы болеете теми или иными воспалительными заболеваниями уха, горла или носа. Дело в том, что почему объединены-то эти органы, потому что воспалительный процесс с одной зоны, он достаточно легко переходит на другую. У человека, допустим, сначала начинается насморк, да, потом может появиться проблемы, дискомфортные явления в зоне, значит, уже горла, да, потом уже закладывают отек Евстахиевой трубы, закладывание ушей, другие какие-то симптомы. Вот, поэтому надо обратить внимание на причинно-следственные связи. Если вы видите, что вот все эти симптомы они возникают после эпизода простуды, там, насморка, да, или першения в горле, то, в общем, здесь совершенно все понятно. Это осложнение вот таких процессов воспаления верхних дыхательных путей. Второй момент – это отмечается, что это может быть симптом перепада давления. То есть или подъем давления, или наоборот снижение давления. Ситуация, которая изменяет тонус сосудов, а это достаточно зона анатомически низкая. Здесь вот изменение тонуса сосудов могут привести к тем или иным вот, значит, нарушениям и проходимости как таковой. Поэтому померите давление. Вот в этот период, да, и вообще периодически надо мерить давление, чтобы определить, насколько оно нормальное, высокое, низкое. И в этот период, а есть ли какие-то колебания, чтобы на самом деле выйти на диагноз, который первично данному состоянию предшествует, да, для того, чтобы его эффективно полечить. Ну и далее это, безусловно, целый комплекс еще и других состояний заболеваний, которые являются уже очень узкой такой патологией, которой занимаются узкие специалисты. Нейросенсорная тугоухость, которая может достаточно рано начаться. Здесь нужно обследование и внимательное обследование лор-врача как такового. Вот. Ряд других состояний заболеваний. Но у части людей на самом деле, если это очень редко, если возникает при просто ситуации таких физиологических, то есть нормальных перепадов давления, в общем, ситуация наблюдается, не требует каких-то дополнительных вмешательств как таковых после диспансерного обследования. Но всегда, если человека беспокоит любой симптом, как мы с вами понимаем неоднократно, я об этом говорю, нужно пройти профилактический осмотр. Начните с диспансеризации, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, вот, биохимический анализ общий для определения состояния работы печени, почек, от каковых прошли, наблюдение, консультацию лор-врача, если он определил это как симптом неопасный, вот, с учетом еще тех состояний, которые мы уже проговорили, в общем, дальше только, в общем, наблюдение, да, как таковое. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Что является причиной двухстороннего воспаления легких – простуда, вирус или инфекции?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, врачи достаточно активно в последнее время дискутировали, особенно на фоне коронавирусной эпидемии, может ли воспаление легких быть проявлением вирусной инфекции как таковой. И, в общем-то, большинство все-таки полагает, с точки зрения еще и классических определений медицины, что воспаление легких – это бактериальная инфекция. Преимущественно, в подавляющем большинстве случаев, это бактериальная инфекция. То есть воспаление легких – это ситуация, когда в легкие попала бактерия. Но дело в том, что воспаление легких, оно отчасти отнесено к инфекционным заболеваниям, но все-таки на самом деле в классическом варианте таким вот инфекционным заболеваниям с высокой контагиозностью не относится. Ну, все знают, что кто-то в окружении или болел, или раньше мог заболеть пневмонией, вот, и его не госпитализировали в инфекционное отделение, его на самом деле в общем не изолировали, если было состояние удовлетворительное, оставляли дома. Вот. В этой ситуации, конечно же, то, что последнее время воспаление легких отнесли к инфекционным заболеваниям, это, в общем, своего рода все-таки такие современные вектора, но не полностью такие укладывающиеся в классические представления. Но вместе с тем именно бактерия является причиной воспаления легких. И эта бактерия для того, чтобы привела к воспалению легких, она должна, конечно же, еще и попасть в ослабленный организм. Поэтому, конечно же, очень важным является при обсуждении проблемы воспаления легких не только разговор об причине, да, бактерий, но и о состоянии организма. Потому что воспаление легких чаще подвержены люди с ослабленной иммунной системой. И почему, скажем, вот коронавирус мог вызывать воспаление легких? Потому что любая вирусная инфекция, что грипп, что коронавирус, они приводят к тяжелейшему ослаблению иммунитета. Тяжелейшему ослаблению иммунитета вирус, я имею в виду. И вот после ослабленного иммунитета, после того, как вирус ослабил иммунитет, уже на этом ослабленном фоне активируется инфекция, бактерия, и происходит воспаление в легких, собственно, вот пневмония. Поэтому, когда вот говорят о вирусе и вирусопричиной пневмонии, наверное, правильнее расставить акценты следующим образом. После вируса резко увеличивается вероятность пневмонии, но не сам по себе вирус вызывает воспаление легких. Он, ослабляя иммунитет, облегчает путь, дорогу для бактерий, ну, допустим, пневмококк. Да? Самая частая причина так называемой внебольничной пневмонии – пневмококк. Но пневмококк, допустим, он может быть и в окружающей среде, и попасть в организм здорового человека, но абсолютно не всегда вызовет пневмонию, потому что для этого нет фона как такового. Вот. Что касается инфекции, вот, ну, перехожу к вот, конкретно к вопросу уважаемого Юрия Сергеевича. Вот. Вирус тоже относится к инфекции. Инфекция – это ведь, в общем, общее название агента, который вызывает инфекционный процесс. И вирус-инфекция, и бактерия-инфекция. Но я все-таки вот, настаиваю на том, чтобы эти ситуации разделить немножко. Да? Вирус – это вирус, бактерия – это бактерия. Как мы с вами понимаем, по двум главным параметрам протекает по-разному, осложнения разные и лечится по-разному. Самая большая беда до сих пор то, что люди вирусные простудные состояния лечат антибиотиками. Ни один антибиотик не способен убить ни один вирус. Это самое главное. Поэтому антибиотики – это, конечно же, прерогатива врача. Это очень тонкий инструмент, которым нельзя размахивать самостоятельно. Вот врач, в компетенции врача только разделить вирусную и бактериальную инфекцию. Это очень важно. Поэтому вирус воспаления может провоцировать, но не вызывает. А воспаление вызывает бактерия, которую и лечат антибиотиками обязательно. Пневмония воспаления легких – это показание для антибиотикотерапии, которую назначает врач. Что касается простуды, дело в том, что вот в медицинской науке как такового классического определения, представления и понимания вот классической простуды нет. Дело в том, что простуда – это ведь больше такое представление все-таки около медицинского. Когда у человека после переохлаждения, ну, вот такая классическая модель представления простуды, появляется насморк, какие-то кашель, недомогания как таковые, да? Вот. Но вместе с тем, что за этим скрывается? Опять же, только понять врачу. Если человек переохладился, допустим, ну, частая ситуация, весна, осень, мокрые ноги, холодный ветер, низкая температура, у человека появляется нарушение движения эпителия ресничного, верхних дыхательных путей, как таково, у него не происходит нормальной эвакуации слизи, у него насморк. Да? Не происходит нормальной эвакуации слизи, и вся инфекция, которая была, плюс еще переохлаждение, удар по иммунитету, сразу же вторым темпом начинается активироваться инфекция. То есть вот она попала, она не освобождается от слизистой носа, да, человек еще не имеет ослабленный иммунитет, вирус какое-то время, несколько часов, дней размножается, потом проникает внутрь организма и вызывает инфекционный процесс вирусный, вот коронавирус, да. Или стрептококк. Человек простыл, у него насморк, происходит нарушение работы ресничного эпителия, который слизь освобождает из организма, да, у него насморк, у него нарушаются все процессы защиты местные, он еще и стрептококк, где-то так кто-то кашельно получил, стрептококк проникает в дыхательные пути при вдыхании, и вот развивается пневмония. Поэтому на самом деле отчасти, безусловно, это такие, знаете, вот как звенья цепи, то есть как вагоны, идущие за паровозом друг за другом, да, только непонятно, что паровоз, что вагон. Но вот если так образно говорить, простуда, вирус, бактериальная инфекция, в зависимости от их сочетания и возникают разные состояния у человека. Это может закончиться пневмонией, может остаться на уровне, значит, назофарингита, воспаление носа, да, и глотки, когда у человека просто насморк и першение в горле. Может проникнуть вирус и в трахею, тогда это возникает уже трахеит, воспаление крупного дыхательного потока, да, и там уже кашель как таковой. Вот, поэтому, ну, кому-то, может быть, эти рассуждения покажутся неинтересными, но вместе с тем они помогают нам понять причинно-следственную связь, почему у одного человека при одних и тех же ситуациях ограничился насморком процесс, у кого-то ушел в бронхи, в трахею, и возник бронхит острый, да, вирусный, а у кого-то появилась бактерия, проникла глубоко в легкие, вызвала пневмонию. Вот это объясняет такие вот ситуации, такой ситуации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос из Кушевы от Юрия Сергеевича. Услышал, что ушная раковина похожа на человеческий эмбрион. Возможно ли через медицинские манипуляции на ушной раковине воздействовать на весь человеческий организм? Вот такой заковыристый вопрос.
Безусловно, очень интересный вопрос. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, я думаю, что здесь, безусловно, правильный вопрос немножко, может быть, так транслировать и понять по иглорефлексотерапии как таковой, потому что в основном основная методика воздействия на ушную раковину все-таки это иглорефлексотерапия, когда по традициям восточной медицины биологически активные точки, значит, вводят иголки, да, укалывают человека и воздействуют на внутренний орган. Безусловно, вообще глобальный вопрос об иглорефлексотерапии и воздействия на ушную раковину как зону кожи, где представлено очень большое количество так называемых точек, да, вот, нервных точек, через которые специалисты иглорефлексотерапии воздействуют на внутренние органы, поговорить и понять все за и против от иглорефлексотерапии. Безусловно, эта методика, уже имеющая очень-очень много лет, получившая очень огромную популярность, особенно на Востоке, и приобретшая определенную популярность в общем в европейских странах и в России, которая занимает такое вот эксклюзивное положение между Востоком и Западом. Вот. Эти дискуссии, они каждый год продолжаются и все больше и больше помогают нам понять вот что-то золотую середину между вот, первым вопросом, ну, вот вопрос, как у Юрия Сергеевича звучит, может ли воздействие на ушную раковину, собственно, вот воздействовать на человеческий организм? Может воздействовать на человеческий организм? Ну, каким образом? Это может, как и вся его рефлексотерапия, влиять на некоторые функциональные состояния организма. Дело в том, что все болезни достаточно часто в передачах мы с вами говорим, и все состояния болезненные, да, можно разделить на две группы. Органические состояния, то есть когда орган поврежден. Язва, эрозия, там, какая-то травма, опухоль. Вот, и функциональные заболевания. То есть орган целый, слизистая целая, мышцы целые, нервы целые, а орган работает неритмично. И это доставляет беспокойство человеку. Ну, вот как пример, допустим, синдром раздраженного кишечника. У человека кишка целая, слизистая нормальная, там нет повреждения. Но этот синдром раздраженного кишечника приводит к тому, что у человека боли, постоянные боли. То есть он имеет боль в животе и расстройство стула. Вот. А почему это возникает? Это возникает потому, что у человека стресс, нарушение питания, непереносимость, может быть, других продуктов, нарушение микрофлоры и другие какие-то вещи. Иглорефлексотерапия в определенной степени способна воздействовать на функциональные состояния, функциональные заболевания. Хотя, безусловно, вот, если позволите высказать свою точку зрения, лучше всего она воздействует на тонус мышц. И поэтому для лечения опорно-двигательного аппарата, там, где есть так называемый функциональный компонент боли, то есть напряжение мышц, повышенная нервная чувствительность, вот в этой ситуации иглорефлексотерапия помогает лучше всего. Но то, что пытаются вот это воздействие транслировать на органические заболевания, то есть вылечить, допустим, через иглорефлексотерапию язву, вылечить через иглорефлексотерапию или через воздействие на ушную раковину, допустим, гастрит, гипертоническую болезнь. Позвольте мне с этим категорически не согласиться. Органические заболевания, иглорефлексотерапии по разным зонам и через воздействие на ушную раковину не лечатся. Они могут дать какой-то период стабилизации, когда вот человек успокоился, да, вот сняли стресс, у него и давление вроде бы поменьше. Но болезнь никуда не делась, болезнь осталась. Если ее принципиальным образом не лечить по всем важным факторам, которые приводят к этому состоянию, избыточная масса тела, повышенное количество соли, да, и, так сказать, там другие состояния заболеваний, регуляция работы почек, в этой ситуации это не приведет к каким-то серьезным успехам и победам. Поэтому, безусловно, нужно сказать, что иглорефлексотерапия и в том числе воздействие на ушную раковину имеет право на существование. В какой бы зоне ответственности лучше ее применять, безусловно, я бы сказал, в зоне реабилитации, после лечения основного заболевания. Основные показания – заболевания опорно-двигательного аппарата и функциональные заболевания, то есть заболевания без повреждения органов и систем. То есть когда врач исключил болезненное какое-то вот состояние и сказал, что это функциональное расстройство, вот здесь, безусловно, можно вот этим заниматься и применять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос на сегодня, он от Юрия Сергеевича. Почему трудно лечить курение и алкоголизм?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь, если говорить кратко, это связано с тем, что и курение, и алкоголизм подпадают под все существующие определения зависимости. Это такая же зависимость, как зависимость от наркотиков. И курение, и злоупотребление алкоголем, алкоголизм имеют два основных параметра. Физическую зависимость и психологическую зависимость, ну или психическую зависимость, даже, безусловно, говорить более глобально по зависимости. Что такое физическая зависимость? Физическая зависимость – это когда уже, соответственно, или этанол, алкоголь, да, или курение, собственно, вот табакокурение, никотин, они встроились в обмен веществ. И человек без употребления этих, собственно, вот курения, без употребления никотина, без употребления этанола, имеет все симптомы зависимости, проявляющиеся в похмелье, в абстиненции как таковой. Ну, как простая аналогия для понимания, вот представьте себе человека, который не ест, там, допустим, 2-3 дня. То есть он находится в состоянии ведь просто катастрофического перестройки организма. Каждая клетка организма кричит о том, что она хочет кушать, потому что это опасное состояние. И человек, у него все ресурсы направлены на то, чтобы покушать. Человек, имеющий зависимость от курения, от алкоголя, от этанола, он вот в таком же состоянии находится. Ему нужна очень серьезная медицинская помощь для того, чтобы побороть эту физическую зависимость как таковую. Это первый момент. Второй момент – это психическая зависимость. Психическая зависимость от курения, от алкоголизма и от алкоголя, от этанола, она ничем не отличается от зависимости от наркотиков. Человек без этих веществ, у него нервная система уже практически не функционирует в рабочем режиме. У него все мысли направлены на то, чтобы покурить и выпить. Потому что нервная система, рецепторы нервной системы настолько уже привыкли и включили в свою работу вот эти вещества, что они ни о чем другом фактически не могут представлять и видеть как таковой. Такая же ситуация. Очень тяжелая ситуация. Единственное, самое главное, профилактика, конечно, это насколько это возможно донести до наших дорогих, любимых детей, внуков, молодых учеников, сограждан, предупредить их на самом деле о том, что здесь именно зависимость формируется очень быстро, и она малообратима, практически необратима. И отказ от этих вещей, конечно же, требует титанических усилий специалиста, нарколога, специалиста-психотерапевта, психиатра в этой ситуации помощи как такового. То, что и то, и другое разрушает организм, я думаю, сейчас уже нет практически сомнений. Хотя с точки зрения исторической, конечно, всегда вспоминаю и говорю, вы знаете, еще лет 100, наверное, ведь назад были дискуссии по поводу того, что вообще алкоголь является вредным. Было такое общественное представление о том, что вроде бы может быть, и не так это все драматично, как таковое. Были защитники, как таковые, но это же беда, как таковая. С курением, безусловно, также ситуация очень драматична. Не было общественных мер, не было государственных мер. За последние годы очень серьезные были усилия сделаны и по ценовой политике, и по информационной политике, и по предупреждению. Мне кажется, они дают очень хорошие результаты. Главное, безусловно, сейчас не беречь молодое поколение, насколько это можно, словом, добрым словом, терпением, в рамках передачи им информации, насколько это опасно. Если люди, самое главное, понимают и следят за своим здоровьем, за своим телом, они четко должны понимать, курящий живет на 10-15 лет меньше. Человек, употребляющий алкоголь, живет и систематически на 20-25 лет меньше, чем он мог бы прожить. А ведь это великие годы, которые на самом деле способны человеку дать очень много и реализовать многие смыслы его жизни. Поэтому нужно, безусловно, беречь себя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, прошу ваше завершающее слово в конце нашей программы.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. У нас, к счастью, нет каких-то вспышек таких инфекционных состояний и заболеваний, но мы с вами, уже за годы поняли, что, мы, безусловно, с вниманием должны относиться к многим аспектам в зависимости от сезона по своему здоровью. В зависимости от окружающей среды и лета. Помните, что в разгаре все-таки еще могут быть солнечные дни. Берегите себя от тепловых ударов, правильно одевайтесь, соблюдайте питьевой режим. к сожалению, очень высока вероятность вспышки кишечных инфекций, различных, в том числе менингитов, поэтому если у вас ослаблен организм, хронические заболевания, то все-таки маска, я думаю, что это традиция, которую не стоит забывать, не стоит забывать при посещении общественных мест, магазинах. Все показали практики, насколько это важно и нужно для каждого конкретного человека. Вот. Ну, а в остальном, я думаю, что мы в наших передачах, безусловно, разбираем все проблемы по хроническим состояниям. Еще раз хотел бы вам напомнить, лето – это замечательная пора, но не забывайте про хронические заболевания. Обязательно при путешествии, при поездках берите с собой рекомендованные таблеточки. Не забывайте принимать лекарственные препараты. Они очень важны и помогают, безусловно, поддерживать организм и держать болезни под контролем. Поэтому не болейте. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.